Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях блистательный православный писатель Наталья Иртенина, автор дюжины романов и, в частности, романов исторического содержания, соавтор книги «Великое стояние на Угре в лицах». И мы разговариваем с ней о духовных подвигах преподобного Тихона Калужского. Мне хотелось бы сейчас обратиться как раз к тому, о чем вы начали говорить. Это очень важный момент. Вот сейчас на Угре стоит действительно огромный монастырь Тихонова пустынь, и рядом с ней, относительно недалеко, около села Дворцы, находится Владимирский скит, который фактически превращен в своего рода музей. Естественно, там идет монашеская жизнь, жизнь молитвенная, там есть храмы, но помимо этого это еще и музей, мемориальный центр, посвященный стоянию на Угре в 1480 году, притом центр первоклассный. И хотелось бы сказать, что святой Тихон Калужский – один из героев, главного экспоната этого музея, панорамы, созданной замечательным художником Павлом Рыженко. Внутри вот этой музейной экспозиции панорама, которая посвящена событиям 1480 года. Здесь, наверное, стоит вот не мимоходом, а всерьез поговорить. Святой Тихон Калужский и Иннокио монастыря действительно присутствуют в этой панораме. Что там еще есть?
Ну, если мы взглянем на эту диораму, то мы увидим все то, о чем я сейчас сказала, о практической помощи, практической и духовной помощи монахов русским ратникам. На переднем плане мы видим крупное изображение монаха, который склонился над лежащим воином, либо он осматривает его раны, либо исповедует. Ну, то есть оказывают либо духовную помощь, либо помощь медицинскую, лекарскую, да?
Ну, посильную помощь людям, которые страдают в этом противостоянии от ран, от утомления, от болезни и так далее. Всякая большая армия, в общем, это не только герои, это люди, которые просто-напросто изранены, устали, которые ждут помощи.
На другом конце диорамы мы видим монаха с кадилом, который обходит русский стан, ну, такой мини-крестный ход, обходит кадит Фимиамом и, конечно же, молится за наших воинов. На заднем плане мы видим самого Тихона Калужского с нимбом святости вокруг головы. Он благословляет наших воинов, выстроившихся в ряд.
И вот этот момент, который стоит обговорить еще более подробно. Существует церковная легенда, которая говорит о том, что фактически святой Тихон в угорских событиях играл роль второго Сергия Радонежского. Как Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского на битву с Ордой, так говорит эта легенда, и преподобный Тихон Калужский благословлял великого князя московского Ивана III на бой с полчищами Ахмата. Легенда эта благочестивая, но вот, скажем так, ее историческое наполнение вызывает определенные вопросы.
Да, действительно, легенда красивая, величественная, благочестивая, и она вполне имеет право на существование. Но исторические источники нам ничего не говорят о том, что Тихон Калужский благословлял Ивана III. Легенда эта, судя по всему, родилась в XIX веке либо в самой Тихоновой пустыне, либо в тесно связанной с ней Оптиной пустыне. Была проведена такая параллель между Сергием Радонежским и Тихоном Калужским. Может быть, на это натолкнуло сходство их монашеских подвигов, или, может быть, сыграла свою роль магия исторических дат, ну, магия, конечно, в кавычках слова.
1380-й Куликовская битва и 1480-й, ровно через 100 лет, стояние на Угре.
Да, и кончина обоих праведников, это 1392-й умирает Сергий Радонежский и 1492-й умирает Тихон Калужский.
И оба великие светильники русского монашества.
Да, наше сознание, конечно, воспринимает такие совпадения как символические. И вот свое отражение эта легенда о Тихоне Калужском, как втором Сергии Радонежском, нашла в иконах, на которых они изображены вместе. Сергий Радонежский и Тихон Калужский. Появились эти иконы в XIX веке, я знаю две таких как минимум. Одна находится в Оптиной пустыне, другая в Московском музее-заповеднике Коломенское. Может быть, их было больше раньше, просто не все пережили богоборческий XX век. А уже в наше время возле стен Тихоновой пустыни была установлена стела с мозаичным изображением, которая более категорична и прямолинейна в толковании тех событий. Там один фрагмент изображает коленопреклоненного Ивана III, которого торжественно благословляет Тихон Калужский.
Напомните, пожалуйста, это мозаичное панно, кажется, тоже относится к Владимирскому скиту Тихоновой пустыни.
Нет, оно установлено возле стен самого монастыря.
Понятно, также Тихонова пустыня, Владимирский скит, оно находится там. Это очень сложный вопрос об участии преподобного Тихона в событиях 1480 года. Мы говорили о молитвах за православных ратников, стоящих за землю свою и святые церкви, и за веру свою. Но вот что касается летописных источников, они сообщают о том, что Иван III, великий князь московский, находился в других местах, в достаточном отдалении от Тихоновой пустыни. Он пребывал какое-то время в Москве, под Москвой, потом прибыл в Кременец. На позициях на Угре мог находиться другой князь Иван. Иван Молодой, наследник престола, сын Ивана III, может быть, церковная традиция сохранила какие-то реальные воспоминания о том, что преподобный Тихон Калужский благословлял на битву формального главу русского воинства Ивана Молодого. Оба Иваны, оба князья, оба имеют отношение к московскому дому Рюриковичей. Может быть, речь идет именно об этом. Во всяком случае, сам Иван III в этих местах, видимо, все-таки не побывал, и благословение относится к другому вождю русского воинства. Однако, поговорим о другом. Мы ведь сейчас отмечаем не только фактическую сторону дела, но и сторону мистическую. Ведь есть не только какая-то реальная помощь, которая дана в виде благословения, в виде каких-то санитарных усилий, но есть еще и молитвенное предстояние за Русь. И здесь подумать о том, что оно было чуждо святому Тихону Калужскому и инокам его пустыни, было бы неправильным.
Да, действительно, гораздо важнее тема, благословлял ли Тихон Калужский Ивана III или не благословлял. Скорее всего, благословлял он тех, кто находился на Угре, а именно, как вы сказали, Ивана Молодого и Даниила Холмского, ну и все русское войско. Это совершенно естественно для монаха-священника. Гораздо важнее говорить о молитвенном предстоянии Богу братьев Тихонова монастыря, об их молитвах за русское войско, о даровании победы нашим войскам, потому что все в тот момент понимали, что если татары прорвутся через Угру и хлынут на Русь, это будет второй Батыев погром Руси, как и грозился хан Ахмат устроить. Грозился буквально все уничтожить, все сжечь, все разграбить, всех убить. И я думаю, что братья Тихонова монастыря в те дни и недели взяла на себя, ну, так сказать, повышенные обязательства в молитвенном духовном делании. То есть они больше молились, больше ограничивали себя в еде, в отдыхе, в каких-то других телесных потребностях. Это было такое вот монашеское молитвенное стояние на Угре. Ну, конечно же, молилась вся Русь, в других городах, в храмы потоком шел народ, со слезами молили Бога о помощи, о спасении от татар. Но кто знает, не было ли в этом общем молитвенном хоре голос святого Тихона громче и сильнее?
Потому что он был как минимум ближе всех к событиям, которые разворачивались на Угре, он все это видел собственными глазами. Самое опасное направление, там, где прорыв Ахмата грозил наиболее тяжелыми последствиями, это были луга, которые находились в непосредственной близости от Тихоновой пустыни.
Да, и русскую победу на Угре современники восприняли как чудо Божье. Саму реку Угру летописцы назвали поясом Богородицы, который оградил, защитил Русь от татар. А если, ну, развивать этот образ, то не был ли Тихонов монастырь, ну, такой пряжкой от этого пояса? Ведь без пряжки пояс мог бы и не застегнуться. Поэтому, ну, так или иначе, но вклад Тихона Калужского в русскую победу на Угре для меня лично несомненен.
Да, и здесь мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, внести определенное уточнение. Понимать, какая вещь. Очень часто говорят о том, что иночество русское было боевым, и об этом стоит поговорить подробнее. Но очень часто в нынешних условиях, в условиях современной цивилизации, забывают о том, что главная роль иночества в каких бы то ни было победах русского оружия, в отражении Ахмата, в отражении каких-то иных набегов Орды, в победах тех городов и монастырей, которые были осаждены иноверным врагом, это не то участие, которое видно на материальном плане, но скорее происходит на плане мистическом. И здесь главная роль монашества – это молитвенное предстояние за Русь перед Богом. Могу ли я сказать, что события стояния на Угре 1480 года чем-то отличались? Нет, я думаю, все было ровно так же, и молитвенное предстояние перед Богом самого преподобного Тихона и его иноков есть то, что надо сейчас считать мистическим фактором победы на Угре. В этом, знаете ли, заключается не только мое мнение, но моя вера. Я не только историк, я верующий христианин, и я стою на этой позиции. Я думаю, что Наталья Валерьевна со мной согласится.
Конечно.
А сейчас, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит фрагмент из музыки Михаила Ивановича Глинки к драматическому действию кукольника «Холмский». Это произведение, которое посвящено князю Даниилу Дмитриевичу Холмскому, победителю на Угре в 1480 году, воеводе, который возглавил тогда русские войска.
На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжим разговор о преподобном Тихоне Калужском и о роли иноков в делах ратных. Собственно, мы уже начали говорить о том, что монастырь, который стоит рядом с передовой, может участвовать в делах ратных очень по-разному. И здесь дело не в ратной помощи, не в санитарной помощи. В России очень часто говорили о том, что монастырь – это прежде всего крепость. И людей убеждало в этом то, что вокруг доброй половины, если не большего количества монастырей, стоит стена, подобная крепостной. Убеждали и известия летописей о том, что монастыри нередко бывали очагами, наверное, лучше сказать, оплотами обороны против злого врага. Но, во-первых, стена вокруг монастыря – это прежде всего разделение мира внутреннего, монашеского, и мира, который не подчиняется иноческим правилам. Вот это главная ее роль. И в значительном большинстве случаев роль монастырей – боевая, ратная в отражении врага – это иллюзия, она мнимая. Молитвенная роль гораздо важнее, гораздо весомее. Надо об этом думать постоянно, надо это понимать. Разумеется, бывало и иначе. Ну вот, например, Троицергиев монастырь в начале 17 века выдержал осаду против тушинцев, против польско-литовских и русских воров, которые хотели разграбить этот оплот русских святынь. И сама оборона Троицергиевой лавры – это один из центральных эпизодов в истории русской смуты, притом эпизод славный, удалось монастырь отстоять. Ну а в середине 19 века, в 50-х годах, Соловецкий монастырь вел огонь по английским пароходам, которые пришли к Соловкам для того, чтобы ограбить смиренную обитель, для того, чтобы захватить эти места и сделать их базой для своего оперирования в Белом море. То есть монастыри, в общем, и были молитвенными стражами Руси, и иногда, не столь часто, как это кажется, но время от времени это происходило, действительно становились центрами обороны. И, наверное, Наталья Валерьевна добавит сейчас к моим словам некоторые иные эпизоды монашеской обороны, обороны православных обителей против неприятеля.
Конечно, монастыри изначально ни в коем случае не были предназначены для участия в земных войнах, но в средневековой Руси, в Древней Руси было такое количество оборонительных войн, приходилось защищаться от такого количества нашествий, набегов различных врагов со всех сторон, что в конце концов самые крупные, самые статусные монастыри стали рассматриваться как дополнительная возможность для обороны. На их стенах стали устанавливать пушки, внутри монастырей поселяли небольшие воинские гарнизоны, которые в случае чего отбивали врага. Вокруг монастырей строили уже настоящие боевые стены с башнями, с боевыми галереями, с многоуровневыми бойницами.
То есть иногда это была стена, которая сгораживает два мира, иноческий и светский, а иногда это реально была боевая крепость.
Да, можно поговорить, например, о монастырях московских, которые защищали вот, главную крепость Кремль, и существовало южное полукольцо монастырей. Это Новоспасский, Симонов, Донской, Новодевичий. Многие из них являются ветеранами боевых действий. Они действительно отбивали набеги татар на Москву.
Ну, в 1591 году действительно было нашествие Гази-Гирея, и на монастырских стенах в некоторых из перечисленных вами обителей были пушки, и действительно монастыри тогда рассматривались как оплот обороны, это правда.
А можно еще вспомнить Псково-Печерский монастырь, который многое множество раз отбивал атаки и штурмы ливонских немцев и во время смуты тех же поляков и литовцев.
Да, действительно, это было, причем в эпоху, когда король Стефан Батори пришел со своим интернациональным наемным воинством на Псковскую землю, Псково-Печерская обитель удивила наемников польского короля, действительно, она отбивалась так, что страшные потери невозможно было компенсировать, и взять ее так и не удалось.
А боевыми крепостями были Кирилло-Белозерский монастырь и Иосифо-Волоколамский. Им тоже приходилось отбивать штурмы поляков и литовцев. Кирилло-Белозерский удачно отбивалось, Иосифо-Волоколамскому монастырю не так повезло. Его, в конце концов, после многомесячной осады все-таки взяли и разорили поляки. Так что разное бывало.
Ну что ж, мы сейчас говорим о монастырях, которые сыграли роль не только молитвенную, но и ратную. Однако, что касается Тихоновой пустыни, у нас нет известий, которые говорили бы, что в 1480 году она встречала врага пушками и клинками. Она встречала наши войска молитвой за их отдаление на враги. Вот это важнее для понимания событий 1480 года. И хотелось бы, чтобы понимание роли вообще Тихоновой пустыни, создания преподобного Тихона Калужского в веках, не только в XV веке, но и гораздо позднее, в том числе до наших времен, была бы более понятна для наших радиослушателей. Ведь этот монастырь сыграл недюжинную роль в истории края и, по большому счету, всей православной России.
А уже в XVI веке монастырь был известен, знаменит. Сам Тихон Калужский был канонизирован во святых во времена Ивана Грозного, где-то во второй половине XVI века. Есть сведения, что сам Иван Грозный посещал Тихонову пустынь. Его сын, святой царь Федор Иванович, сделал богатый вклад в этот монастырь. Позднее Тихонова пустынь пережила несколько периодов упадка, разорения и новых возрождений монастыря. Ну, то есть, вот во времена смуты монастырь был разорен и сожжен поляками. Именно тогда погибло древнейшее житие Тихона Калужского. В 17 веке позднее он возродился. В 18 веке, во времена монастырской реформы Екатерины II, монастырь был выведен за так называемый штат.
Да, мы говорим о Екатерине II как о великой, но для русского монашества она была та государыня, которая принесла гораздо больше вреда, чем пользы. И многие обители со времен Екатерины II жестоко пострадали и, в общем, шли к упадку. Некоторые едва-едва спаслись, а некоторые исчезли.
Да, по штату Тихонова пустыни тогда было положено всего 7 монахов. Естественно, это были годы упадка. Но в XIX веке наступает период нового расцвета, возрождения. Этот период связан с Оптиной пустынью, потому что игуменами Тихоновой пустыни становились постриженники Оптиной пустыни. Они возродили монашество. Ну, все знают о знаменитых оптинских старцах, но мало кто знает, что в Тихоновой пустыне были свои старцы, духовники, опытные духовники, к которым приезжали со всей России люди со своими бедами, со своими болезнями,
и что, кто-то из них также был отмечен даром прозорливости, как и старцы Оптиной пустыни?
Да, конечно.
Но, в общем, остается только сожалеть, что этот оплот русского иночества, возродившийся после тяжелых времен, должен был претерпеть еще одно падение в бездну.
После революции и гражданской войны, как и все русские монастыри, Тихонова пустынь советской властью была разграблена, разорена и закрыта, а часть монахов сослали на Соловки. В 20 веке на этом месте, ну, как водится в советское время, была мерзость запустения. То есть там были какие-то советские учреждения, какие-то огороды, что-то такие, склады какие-то, отделения милиции. В общем, возрождение началось, конечно, в 90-х годах. И сейчас монастырь возрожден во всей красе и величии. Реставрированы два красивейших храма, построенных в XIX веке в русско-византийском стиле. И кроме монашеской жизни, кроме молитвенной жизни, монастырь поддерживает память о событиях стояния на Угре.
Ну вот, кстати, Владимирский скит, который связан с Тихоновой пустынью, это ведь фактически молитвенный, одновременно исторический мемориал событиям на Угре 1480 года.
Да, скит был основан в начале 21 века. Он представляет собой, ну, комплекс храм, музей с диорамой художника Павла Рыженко, памятник Ивану Третьему.
И, кстати, это может быть лучший памятник Ивану Третьему из тех, которые находятся в России. Памятник действительно православному государю со всеми атрибутами его государственного величия.
Памятник очень красивый. А кроме того, в скиту поддерживается вот та легенда о Тихоне Калужском, как о втором Сергии Радонежском, о которой мы говорили. Во-первых, нижний храм Владимирской церкви освящен во имя Сергия Радонежского, и в основание поклонного креста в скиту положена, привезена земля с Куликова поля. И вот таким образом эта легенда продолжает жить и развиваться.
Ну что же, легенда-то благочестивая, и то, что не дают ей фактической почвы исторические источники, но молитвенная эта почва у нее точно есть. Надо сказать, что Владимирский скит и Тихонова пустынь сейчас находятся в цветущем положении, и тут надо добрым словом помянуть местного владыку, митрополита Калужского и Боровского Климента, он же глава издательского совета Русской Православной Церкви. Я помню, несколько лет назад по его воле в Тихонову пустынь и Владимирский скит к диораме была отвезена группа русских писателей, и впоследствии их работы, посвященные стоянию на реке Угре, вышли в сборнике «Огненный рубеж». Ну что ж, я думаю, сейчас время нашей передачи постепенно подходит к концу. И мне остается, во-первых, помянуть, дорогие радиослушатели, что Наталья Валерьевна – один из авторов замечательной книги, посвященной 1480 году, «Великое стояние на Угре в Лицах», автора, во всяком случае, биографического очерка, посвященного преподобному Тихону Калужскому, а также двум другим большим православным святым того времени, святителю Геронтию Московскому и святителю Воссиану Ростовскому. Прошу вас обратить внимание на эту книгу. Ну, а в данный момент, я думаю, наступило время от вашего имени поблагодарить Наталью Валерьевну за ту роль просветителя, которую она сыграла сегодня в этой студии, и сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».